Когда мы находимся в монастыре, мы живем в особом пространстве, в котором действуют определенные принципы поведения, взаимоотношения. Для чего они действуют? Они действуют, чтобы нас перевоспитать. Чтобы мы свой старый сансарный ум, свой неумелый ум, свой заблуждающийся ум изменили, чтобы мы изменили себя. И вот первые 12 лет, я говорю, главное это не медитация. Главное это воспитывать себя. Если вы воспитаете себя за эти 12 лет, все следующие годы и следующие жизни, ваша медитация будет длиться без препятствий, без помех. Часто я даю высокие практики созерцания в расчете на то, что вы уже поняли, что надо себя воспитывать, и вы занимаетесь этим, и как бы уже воспитали себя. Но часто я даю эти практики просто на вырост, зная, что не сразу вы ими сможете воспользоваться. Просто они у вас должны храниться, когда-нибудь они вам понадобятся. Воспитание включает в себя веру, прибежище, шаранам. Шаранам, прибежище, означает, что вы должны сделать дхарму главным смыслом своей жизни. Это не то, что мы можем принять, потом бросить, потом принять прибежище в чем-то другом. Приняв прибежище, его надо хранить даже ценой жизни. Такова, так важно это прибежище. Воспитание означает, что мы обнаруживаем себе, ищем веру. Без веры медитировать бесполезно. Намедитируешь до демонов, и все, и вся медитация кончится. Сначала вера, потом созерцание. Сначала вера, потом медитация. Сначала шаранам, потом кундалини и все прочее. И вот первые 12 лет не надо ожидать самадхи, великих полетов и прозрений. Не надо. Терпение, смирение, послушание, вера, умение правильно вести себя в монашестве. Четыре бесконечных, жизни для себя, для других. Усмирение ума, усмирение гнева, вожделения, контроль чувств. Вот что надо делать. Те учителя, которые обещают вам быстрое просветление, это я бы так сказал, что это нереально. Может быть, какой-то талантливый дивья получит его сразу. Но большинство людей относятся к категории пашу и, может быть, вира. А дивья в себе надо воспитать. И вот когда мы воспитываем себе сатву, а тамас и раджас усмиряем. И мы в себе должны воспитать вот этого дивья. А дивья внутри нас действительно способен на мгновенные вещи. Вот он способен. Но вот этого внутреннего дивья в себе еще воспитать надо. А если у тебя внутри пашу или внутри полувира, а дивья нет, то методы не сработают. Или они сработают, но сосуд твой будет нечист, клеши помешают, притянут препятствия. Воспитание – это прибежище, воспитание – это вера, воспитание – это гуру-йога, это смирение, это усмирение ума и эго, это четыре бесконечных, воспитание – это и монашеская культура, и этика. Это научиться вот так делать намасте всем, кто старше тебя, равным тебе и даже младшим. И неформально, а искренне, что значит это? Божественное во мне приветствует божественное в тебе. То есть не мое эго приветствует твое эго, а божественное. То есть воспитание – перевести свой ум на русло божественного. Отказаться от старого, стереотипного, эгоистичного, оценивающего ума. И вот если вы себя так воспитаете, ваша дальнейшая практика будет легкой, успешной, она станет спонтанной игрой. И все те истины, о которых говорит учение, они придут к вам, все благословения придут, все медитации получатся, все самадхи будут испытаны, все дхьяны будут пройдены. Потому что будет создан прекрасный фундамент. И вот в последнее время, поскольку у нас год культуры садху, я обращаю внимание. Если вы видите, что у вас есть над чем работать в самовоспитании, уделяйте этому внимание. Все это можно обозначить коротким словосочетанием – усмирение ума. Оно входит и гуру-йога, и прибежище, и вера, и отбрасывание эго, и смирение, и чистое видение. Все это одно. И мое задание таково – воспитывайте себя не время от времени, а каждый день, каждую минуту, каждую секунду. Когда вы говорите, вы должны думать, какой отклик будет у других на ваши слова. Вы должны говорить не то, что вы хотите, не то, что вам нравится, а подумать, какой будет отклик в других. Вы должны, когда делаете что-либо, вы снова должны подумать, то, что исходит из меня, оно приносит пользу другим или нет. И вы часто будете сталкиваться с эгоистичной мотивацией. Вот есть то, что я хочу, а вот есть то, что принесет пользу другим. И иногда оно будет совпадать, иногда нет. И вам надо сказать себе, то, что ты хочешь, не так важно. Отбрось себя и сделай то, что будет благом для других. И вы увидите, как много вам придется работать над собой, но именно через это вы вырастете. Все это тоже практика усмирения ума, обмен себя на других. Потому что наш старый стереотипный ум надо изменить. Тогда только вы приблизитесь, будете готовы к тому, чтобы постичь искусство гуру. У гуру есть много тайн, много искусств. О некоторых вы узнаете, может быть, гораздо позже. Некоторые вы изучаете сейчас. Но вы будете достойны этого, вы будете готовы. Сейчас многие из вас только-только становятся быть готовыми. Они еще не готовы полностью. Это не то, что гуру от вас скрывает нечто. Просто это закрыто. Пока вы себя не измените, не очистите, это закрыто. Даже если гуру говорит, или вы получаете передачу, нужно в себе что-то изменить. Давайте будем воспитывать себя каждый день. Давайте не будем оставаться такими, как мы были в миру. Давайте объявим войну, битву эго, гордыни, самомнению, невнимательности к другим, пустословию, злому языку, нечистым мыслям, неуважительному отношению к старшим, невнимательности к святыням, пренебрежительному уму, безответственности. Давайте реально поменяем себя, чтобы стать сильными садху. Вселенная с ее законами кармы безжалостна. Неподготовленным слабым садху в ней нет места. Она их наказывает. И здесь у вас есть величайшая, драгоценная возможность стать истинными садху. Закалить свой дух, сделать его чистым и пустым. Но вы должны делать то, что вам говорит гуру и старшие, ученики гуру. Вы должны доверять им. Вы должны читать то, что говорят священные писания, и учиться думать в соответствии с ними. Монастырь – это не простое место, это место, где тапас выполняется. Тапас делать всегда сложно. Тапас всегда трудно, это аскеза. Но та цель, которую вы поставили, она стоит того. Мы готовим себя, чтобы обрести божественную мудрость и стать служителями божественного. Не каждый достоин быть служителем божественного. Не каждый готов к обретению божественной мудрости. Этот процесс очень долгий, очень трудный. Это самое трудное, то, что есть на свете. Нам нужно много очищать себя, много менять. Но коль вы здесь, и у вас есть такая возможность и потенциал, все это зависит от вас, и все это возможно. Я делаю свою работу, насколько я могу, но я не могу все делать. Моя работа – это 50%. Остальные 50% или даже 70% – это ваша работа. Никто не может за другого усмирить ум, так? Как нельзя есть мед за другого. Нельзя любить Бога за другого. Нельзя обрести отрешенность, вечару за другого. Невозможно. Если бы это было возможно, я поднатужился и за каждого из вас выполнил тапасию. И все. Это невозможно. Я ожидаю, что вы, слушая мои слова, ответственно принимаете решение работать над собой. И в этот год культуры садху это особенно актуально. Будет вести тем, кто будет работать над собой, воспитывать себя. Эти китайские истории я взял, чтобы показать, как древние относились к самовоспитанию и как это было связано с воззрением. Вы увидите, что мудрость даосов очень перекликается с учением лай-йоги о созерцании. Более того, есть древние истории ведические, которые говорят, что когда-то у Брахмы было 5 голов. Но Шива однажды Брахмы 1 голову отрубил. То ли по причине того, что Брахма солгал, сказал, что у Шивы есть конец, нашел окончание. То ли по какой другой причине. И эта 5-я голова покатилась в место, называемое Махачина, Китай. И вот весь даосизм, вся даосская философия, это не что иное, как вот эта 5-я голова Брахмы, 5-я веда, которая просто укатилась в Китай и дала начало древней китайской культуре. Но корни у нее одни и те же.
Как-то раз Лао Цзы и его учитель Лесной с чаши горы шли по тропе, и Лесной сказал ученику: «Тот, кто не умеет держаться позади, никогда не станет впереди».
Итак, 2 недели назад я говорил об искусстве быть вторым, убирать свое эго. Если вы хотите быть впереди у Бога, вам нужно научиться быть позади. То есть смирению, отрешению, убиранию эго.
Если постигнешь, как держаться позади, можно будет говорить и о том, как быть первым. «Учитель, хочу услышать о том, как держаться позади», — ответил Лао Цзы. «Обернись, посмотри назад, взгляни на свою тень и поймешь». Лао Цзы обернулся и стал наблюдать за тенью, скользящей по земле. Тело сгибалось, и тень сгибалась. Тело выпрямлялось, выпрямлялась и тень. Но изгибы и выпрямление исходили от тела, а не от тени. Тень же только повторяла движение тела, как будто подчиняясь, подражая телу. «Сгибаться и выпрямляться», — сказал Лесной, увидев, что Лао Цзы изучает движение тени. «И то, и другое зависит от других вещей, не от меня. Научись быть тенью мира, и тогда молния не попадет в тебя. Горная лавина не обрушится, преграждая тебе дорогу. Ничто не помешает тебе идти, и ты всегда будешь первым достигать поставленной цели. Вот это-то и называется «Держись позади, станешь впереди».
Многие из даосских мастеров наблюдали за животными и создавали стили боевых искусств. Что они выполняли? Они настоящую гуру-йогу, считай, выполняли. Они сливались с сознанием. Они прозревали тотемный дух животного и впитывали его стихию, стиль поведения, мышление, и сами отождествлялись. И такая как бы гуру-йога приводила к иллюзорному телу. Они полностью сливались с тем объектом, на который медитировали, и они обретали как бы способности этого животного. Так родились различные китайские стили кунг-фу. Стиль змеи, обезьяны, тигра, дракона, журавля и прочее. Они могли это делать, потому что они могли убрать себя и выполнить слияние. И по закону подобия затем они те же качества перенимали. Гуру-йога, бхакти-йога, что-то наподобие этого. Мы должны стать тенью божественного, чтобы стать едиными с Богом. Если вы хотите получить просветленное сознание, станьте тенью своего мастера, перенимая его видение. Не обязательно перенимать его походку или гастрономические вкусы. Это личное дело каждого. Я имею в виду, надо перенять ход мышления, видение, дух. Перенимая ход мышления, видение, дух старших монахов, те, которые продвинулись на духовном пути, и которых гуру отмечает, вы перенимаете самые их лучшие качества. А их у них немало, если вы находитесь в состоянии доверия. И таким образом вы сами обретете собственное понимание и собственные ситхи. Но для этого надо научиться быть вторым. Что значит быть вторым? Убрать свое эго. Научиться отрешению от эго. Потому что здесь нам надо синтегрироваться, нам надо отпустить себя, стать пустым. Если вы научитесь такой пустоте, вы обнаруживаете, что самые лучшие ваши качества пробуждаются. И сама Вселенная будет делать так, чтобы вы были первым. Но у вас не будет желания быть первым, не будет эго. Но ваши качества будут таковы, что вы будете становиться первым, потому что вы будете ближе, ближе, ближе к Богу. Тот, кто на кухне угодит старшему повару, станет тенью старшего повара, станет первым на кухне. Тот, кто в любом служении угодит управляющему, станет его тенью, исполнит его волю, лучшим образом убрав себя, станет лучшим служителем и обретет заслугу. Кто в учении поймет дух передачи от мастера, сам станет мастером. Это закон. Это умение открываться, интегрироваться, умение быть вторым. Тот, кто станет перед Богом полностью вторым, сам станет единым с Богом. Ведь как сейчас? Наша душа всегда говорит: «Я первый, Бог второй, я первый». Даже если наш ум стремится к этому, все равно наше эго все равно стремится нас сделать первыми. И вот самоотдача происходит, когда мы говорим: я не первый, я второй. Бог первый. И мы говорим: Господь, будь первым в моем сердце. Я не хочу быть первым. Я всегда буду вторым, потому что я недостоин быть первым. Я, как душа, эго, не соответствую качествам первого. Первый только всегда Бхагаван, Брахман. Как мой ум, мое эго, мое тело может быть первым? Это невозможно. Я должен сдаться. И вот когда мы говорим, не моя воля, а твоя, я буду твоим вторым, а ты будешь моим первым, вот тогда Бхагаван Дататрия поселится в нашем сердце. Только тогда мы сможем по-настоящему и слиться с Божественным. Но гордость и ложные взгляды всегда говорят эго, ты будешь первым, а Бог подождет. Самоотдача – это смена мест, смена номеров. И когда вы живете в монастыре, научитесь быть вторыми, и у вас никогда не будет конфликтов. Ведь часто мы разговариваем, но мы не слушаем другого. Мы не хотим понять его, его ход мыслей. Нам важно, что мы имеем в виду. Нам важно, чтобы нас кто-то понял, так? Нам важно, чтобы все согласились с нашим мнением, потому что мы пуп земли, мы самый главный. А другой такой же, что тогда происходит? Два пупа земли. И что, разве они могут договориться, разве они могут понять друг друга вообще? Каждый в своей вселенной. И потом говорят, вот этот вообще такой. А другой то же самое. Потому что оба хотят быть первыми. Никто не говорит, я второй, давай сделаем как ты. Ты самый главный, давай ты будешь первым. Ничего, а почему, а что это он тут? Разве не так это часто? В мире людей постоянно. Различные конфликты, то есть и на уровне личности, и на уровне государств. Эго. Общаются не души, не божественные, а два эго, два ума встречаются. Эго одного народа конфликтует с эго другого народа, и весь мир – это столкновение эгоизмов разных. Но если вы научитесь отбрасывать свое эго, то вам легко станет слушать других и понимать других. А если вы понимаете и слышите других, вам легко всегда будет общаться, договариваться, приходить к совместным действиям. Потому что ваше эго уберет свои амбиции, оно уберет свою гордость. И вы внезапно станете очень ценимы другими людьми, очень полезны, любимы. Даже если вы этого не добиваетесь, это само произойдет. Внезапно Вселенная пошлет вам знак, что вы ценны для Вселенной каким-то образом. И вот эгоистичный человек не имеет для Вселенной большой ценности. Бог как бы говорит, знаешь, тебя таких, как ты, тут на земле одной 7 миллиардов, а во всех мирах куча, и в мире асуров таких много. Так что ты не уникален. Но когда вы уберете себя, уберете эго, и станете идеальным вторым перед Богом, Вселенная скажет, ты нечто очень ценное, ты уникален, ты очень дорог для Бога. Потому что ты проводишь божественную волю. Потому что боги через тебя могут говорить и проводить свою волю. Святые могут действовать. Абсолют может действовать. И внезапно сама Вселенная тебя везде делает первым. Потому что ты очень ценный. Господь очень ценит такого. И каждый из вас может стать этим номером один, этим очень ценным для Бога. Ценный для Бога – это святой, это ситх, джняни. Если вы можете убрать свое эго, убрать свой эгоизм, жить не для себя, а для других. Обменивать себя местами с других, заботиться о других больше, слушать других лучше и жить не для себя, а для Бога, для Божественного. Тогда внутренняя пустота внутри вас сама начнет менять вашу карму, очищать события и ситуации. Вы внезапно увидите, что вы как-то легко так выпутались из кармы, что внезапно, как бы незаметно даже для себя, вы перешли в лилу, вышли из связывающих вас причин следствий, перешли в чистое измерение и легко вместо действий начали играть в недеяние. И Божественное начало легко играть через вас, что вы перестали быть ограниченными, тяжеловесными, замороченными причинно-следственными связями.
о страхе и опасности. Однажды Лао Цзы, защитник разбойников, демонстрировал свое мастерство стрельбы на глазах у темнеющего ока. Он натянул тетиву так, что она зазвенела на ветру, поставил на плечо кубок с водой и прицелился. Не успела вылететь одна стрела, как он пустил вторую. И пока первая стрела еще была в полете, третья уже полетела ей вслед. Во время стрельбы Лао Цзы оставался неподвижным, как каменное изваяние. Глядя на поразительные по красоте движения Лао Цзы, темнеющее око усмехнулся и сказал: «Да, ты стреляешь хорошо. Но то, что я вижу, это мастерство при стрельбе, но не мастерство без стрельбы. Скажи, смог бы ты стрелять, если бы поднялся со мной на высокую скалу и встал на камень, который висит над пропастью глубиной в сотню жэней?» С этими словами темнеющее око взошел на высокую скалу и встал на камень, висящий над пропастью. Лао Цзы последовал за ним. На вершине горы темнеющее око повернулся спиной к пропасти, отступил назад, так что ступни его до половины оказались в воздухе, и поманил к себе Лао. Но тот, увидев это, отшатнулся, побледнел и упал ничком на землю, обливаясь потом с головы до пят. Темнеющее око лишь улыбнулся краешками губ, видя такое плачевное состояние Лао. «Видишь, ты сам убедился в том, что я был прав. Мастерство при стрельбе — ничто, если нет мастерства без стрельбы. У настоящего мастера душевное состояние не меняется, глядит ли он ввысь в синее небо или опускает взгляд вниз к желтым источникам. Он может странствовать в любом направлении, не придавая значения направлению ветра. Ничего не нарушит его равновесие. Тебе же сейчас хочется зажмуриться от страха. На самом деле опасности вне тебя не существует. Существует только твой страх. Опасность в тебе самом».